Здравствуйте, товарищи! С вами «Точка сборки» и я, ее ведущий, Александр Пастухов. В последнее время все более и более актуально становятся вопросы развития искусственного интеллекта. И говоря об искусственном интеллекте, можно представить, а какие факторы определяют его качество, возможности и перспективы. Вот из этих факторов можно выделить три направления. Первое – это алгоритмы, второе – это вычислительные возможности, и третье – это то качество данных, на которых обучаются системы для искусственного интеллекта. Сегодня мы поговорим о реальных возможностях искусственного интеллекта, о том, какие есть у нас передовые достижения в нашей стране, о том, какие есть проблемы на этом пути. И для этого мы пригласили серьезных ученых, тех людей, которые непосредственно связаны с работой в этой области. И хочу вам представить доктора физико-математических наук, академика Российской академии наук, академика Российской академии образования, заведующего кафедрой математической логики и теории алгоритмов МГУ имени Ломоносова Алексея Львовича Семенова.
Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте.
А также с нами советник директора Института проблем искусственного интеллекта ФИЦ информатики управления Российской академии наук, доктор экономических наук, кандидат технических наук Александр Оскарович Гурдус. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
И первый вопрос, который бы хотелось бы обсудить, это насколько мы сегодня находимся на передовом крае алгоритмов, какие сегодня есть достижения и где мы видим свои перспективы в ближайшие годы, какое место может занять наша отечественная школа математики, алгоритмов в области искусственного интеллекта. Алексей Львович, можете нам поделиться своим видением?
Спасибо большое. Это, конечно, ключевой вопрос. Мы сейчас начнем его обсуждать детально. Но поскольку у нас все-таки довольно широкая аудитория, то я хотел бы чуть-чуть вот расширить рамки обсуждения и начать вот с чего. Что вообще в силу вот всей этой ситуации, связанных с цифровыми технологиями и искусственным интеллектом, можно обсуждать, какие технологии относятся к нему, какие нет, но этого действительно мы делать не будем. На это можно тратить часы, они уже затрачены, тысячи часов человечеством, чтобы понять, что вот это искусственный интеллект, а это еще не совсем искусственный интеллект. Но простое определение такое. Везде, где мы автоматизируем интеллектуальную деятельность человека, это можно считать искусственным интеллектом. Мы искусственно создали что-то, что дальше человек использует. Кстати, вот Игорь Анатольевич как раз с этой же точки зрения придерживается, наш общий директор по линии Академии наук. Ну, например, ты используешь редактор текста, и там тебе помогают текст набирать на экране, подсказывают, с другой стороны, какие-то твои ошибки сделаны и так далее. Все это есть проявление искусственного интеллекта. Другое дело, что это уже рутина, мы к ней привыкли. Точно так же, как к работе, скажем, арифмометра, например, в мобильном телефоне, к которому мы привыкли, что он за вас все посчитает. Но это не значит, что мы не передали вот эту самую интеллектуальную деятельность чему-то технологическому, чему-то электронному, там, не знаю, фотонному или какому-нибудь еще. Это вот первое замечание. Второе, что вот занимаясь исследованием в области искусственного интеллекта и созданием нового, мы оказались в такой неожиданной ситуации. Вот раньше, когда инженер проектировал какой-то механизм, то, в принципе, он мог посчитать до деталей, как он будет работать. Вот там есть какие-то, прошу прощения, шестеренки, или есть, наоборот, крыло самолета и так далее. Все это можно было посчитать, но в крайнем случае можно было поместить копию самолета в аэродинамическую трубу и тоже увидеть, измерить что-то, то, что происходит. Вот в случае искусственного интеллекта у нас происходит такая своеобразная ситуация, когда математики создают какие-то алгоритмы, а потом эти алгоритмы закладываются уже в какую-то вычислительную систему, начинается обсчет, то заранее сами математики и программисты признаются, что они не знают, что получится. В каком-то смысле начинается эксперимент вот с этой самой цифровой компьютерной реальностью, как был бы эксперимент, ну, вот, скажем, с тем же самым крылом самолета. Только там еще у нас есть какая интуиция, что-то будет происходить там, при тех или иных скоростях. А здесь иногда эффекты оказываются совершенно неожиданными. То есть, то, что мы могли ожидать, оказывается совершенно другим. Ну, вот известно, например, что добавление к данным, как раз вопрос о данных, который здесь тоже был поднят, какого-то очень небольшого, даже не процента, а миллионной доли каких-то странных данных вдруг полностью искажает поведение системы. И обсчитать это искажение не получается. То есть, в некотором смысле, работать с искусственным интеллектом, мы работаем с новой реальностью. Это цифровая реальность, и точно так же, как оказавшись на какой-то неизведанной планете, мы можем увидеть новые совершенно формы жизни, здесь мы видим новые формы мышления. Искусственный интеллект в какой-то степени, вот исходное было, то он моделировал рациональное мышление, логические выводы там, и так далее. Вот в 21 веке он начал моделировать такое уже интуитивное мышление, там, угадывать, различать образы и так далее. И сейчас он занимается уже моделированием креативного мышления, когда мы задаем какие-то данные, и он выдает что-то совершенно новое, ну, не хуже, честно говоря, чем отдельные писатели, художники, музыканты и так далее. То есть, мы пережили вот эти все эпохи, и довольно неожиданно возникали вот те или иные эффекты. Вот я бы сказал, что ситуация замечательна в этом отношении. Что касается того, что, так сказать, делается вот сейчас в нашей стране, насколько это находится на переднем крае, то, ну, надо сказать следующее, что, во-первых, как и в других областях, Россия является, это в какой-то степени, родиной слонов, и многие вещи в области искусственного интеллекта действительно были созданы вот в России раньше и независимо от каких-то разработок на Западе. Ну, вот я лично был знаком и поддерживал вот до последних его дней с Дмитрием Александровичем Поспеловым, которого часто называют вот одним из отцов или, может быть, отцом искусственного интеллекта, другом, но не родственником Гермогена Поспелова, ну вот и Игоря Поспелова, с которым мы вместе работали. К сожалению, все они от нас ушли, но вот мое личное общение, там, начиная с моих детских лет, с Дмитрием Поспеловым, было очень важным для меня, и у него действительно было такое широкое видение именно будущего искусственного интеллекта, то, к чему мы сейчас пришли. С другой стороны, я долго работал вместе с Юрием Ивановичем Журавлевым, вот тоже покойным, к сожалению, несколько лет назад от нас ушел, который вот разрабатывал именно модели распознавания образов, которые как раз решали чисто практические задачи. Задачи нахождения полезных ископаемых, задачи финансового прогнозирования и так далее, дающие выход и для народного хозяйства с этим самым месторождением золота, и, прошу прощения, дающие выгоду личную для тех людей, вот в частных компаниях, которые были образованы вот группой Журавлева в 90-е годы прошлого века, с этими самыми предсказаниями. То есть, они опережали соответствующие предсказания, в том числе и на мировом рынке, и на российском, значит, биржевом рынке других, так сказать, авторов. Вот сегодня, как устроена, так сказать, вот вся сфера искусственного интеллекта и разработок? У нас, ну, какие-то разработки продолжаются и в Московском государственном университете, который здесь представляю, вот, и вхожу в школу под названием «Мозг, когнитивный процесс, искусственный интеллект», которым руководит академик Анохин вместе, опять-таки, с Игорем Анатольевичем Соколовым. Вот это руководитель этой самой школы. Анохин – известный нейрофизиолог. Он говорит, я вот тут режу мышей, там крыс, наблюдаю, что происходит в мозгу. А есть вот, наоборот, алгоритмическая часть и компьютерная часть. Это вот, они, к сожалению, еще не сомкнулись. То мы не видим, как вот эти самые нейроны реагируют на те или иные, откуда возникают импульсы, и те, как возникают те или иные когнитивные процессы. Но вот этот процесс идет. Имеется школа физико-технического института, мощная школа, вот Андрей Михайлович Рогородский руководит таким подразделением физтеха, где тоже идут разработки и математические, и чисто программистские. Имеются частные корпорации. Ну, мы знаем, что на Западе все-таки есть вот такие гиганты нынешнего искусственного интеллекта, там OpenAI и так далее, которые, в общем-то, в каком-то смысле формируют повестку такого, глобальную мировую повестку. Но это не значит, что чего-то не делается в России, в том числе и в наших местных задачах, ну и, так сказать, на мировом уровне. Ну, пожалуй, вот из таких корпораций в России довольно очевидно нужно выделить Сбер или, так сказать, Сбербанк. В какой-то момент вот Герман Оскарович Греф, руководитель, идеолог одновременно и административный руководитель этой огромной структуры, начал активно продвигать искусственный интеллект. Я помню обсуждение с ним на эту тему, вот, более-менее начались сразу, как только он пришел в Сбер, и надеялся, что за счет передачи чего-то, значит, искусственному интеллекту удастся облегчить жизнь людей. Я помню, как он говорил, что когда он пришел туда, то он заинтересовался проблемой ипотеки. И вот стал выяснять, почему мало людей берут ипотеку в Сбере, а берут у конкурентов. Это, естественно, его как-то обескуражило. И он, ему доложили, что чтобы получить ипотеку, надо заполнить очень простенькую анкету. Там есть около 150 вопросов, ты на всех от них отвечаешь, и принимается решение. Он сказал, давайте так, вот через 2 месяца, чтобы было только 3 вопроса. И ему сказали, нет, это невозможно. Нужно это. Он говорит, ну, давайте, значит, если через 2 месяца не будем, ну, я уволю и возьмем других людей. В общем, действительно, реально руководитель, вот я, например, с трудом увольняю людей, а он, так сказать, к этому относится нормально. Ну, вот, через 3 месяца ему пришли 3 вопроса, он сказал, ну, хорошо, еще через полгода будет 1 вопрос. Вот до этого еще пока не дошло. Но, значит, вот, что это значит? Значит, что вот это решение должно принимать за это самое людей какой-то искусственный интеллект на основании небольших данных, ну, плюс, может быть, данные, которые собирает, вот, опять-таки, данные собирает система, независимо от них. Ну, вот я, честно говоря, в рамках своего введения уже довольно много времени потратил общего и готов передать микрофон коллеге.
Спасибо, Алексей Львович, очень такое хорошее введение. Я думаю, что Александр Аскарович немножко дополнит, что такое сегодня искусственный интеллект, какие критерии его применимости и как вообще понять, а по каким критериям можно судить, где мы находимся. Вот есть крупные корпорации, есть большие рынки, а есть вот технические, технологические моменты. Что сегодня является ключевыми критериями, по которым можно судить, где мы находимся с точки зрения индустрии, вот как страна, как наши коллективы, которые у нас есть?
Я, наверное, начну с того, что приму эстафету и упомяну, что на сегодняшний день, это как раз очень свежие данные, в Сбере 100% кредитов выдается искусственным интеллектом. Вот только что была публикация о том, что 100%. То есть решение принимается на основе искусственного интеллекта. То есть задача Германа Оскаровича Грефа об одной кнопке решена с перевыполнением. Никакой кнопки нажимать не надо. Дело в том, что Сбер является держателем транзакционной, как они сами говорят, информации о более чем 100 миллионах граждан Российской Федерации, и искусственный интеллект принимает решение о выдаче или не выдаче кредита на основе вот этой самой транзакционной информации. То есть больших анализа больших объемов информации, связанных с поведением человека, с его платежами, с его переводами и так далее и тому подобное. Это действительно хороший пример применения искусственного интеллекта и место России в этом плане. Я, честно говоря, не знаю ни одного крупного банка мирового, в котором 100% кредитных вопросов решается искусственным интеллектом.
Думаю, что их нет. Но, конечно, не только человеке, а, ну, а группе людей.
Конечно.
То есть берется про всех людей, что ты знаешь, как всегда, в больших данных.
Безусловно.
И данные об этом человеке дают тебе прогноз на фоне всего.
Абсолютно верно. Да. Абсолютно верно. То есть это яркий пример использования больших данных. Пускай одного кластера, транзакционного кластера, но действительно реально больших данных, для принятия достаточно сложных решений. Второй пример, который мне хотелось бы привести, это пример из другой уже области, из области вычислительных возможностей. На сегодняшний день Россия, университетская наука, входит в тройку лучших, в тройку победителей в части вычислительной мощности суперкомпьютеров, направленных на решение задач искусственного интеллекта. На первом месте компьютер во Флориде, и второе и третье место делят компьютеры в Московском государственном университете ГВАРУН и в Кембридже. Они имеют примерно одинаковую вычислительную мощность. Поэтому рассказы о том, что вычислительные мощности, ну, то Запад, а то мы, они не совсем соответствуют истине. Помимо этого, в недавнем своем выступлении, по-моему, Решетников, министр экономики, Минэкономразвития, сказал о том, что Россия устойчиво входит в десятку стран, ведущих стран по вычислительным мощностям, в том числе направленных на решение задач искусственного интеллекта. Поэтому и здесь говорить об отставании не следует. Если говорить о приложениях, Россия лидирует в части решения задач распознавания лиц. Российская компания InVision, которая некоторое время тому назад поглотила МТС и сделал базой, ну, как бы основным базисным элементом своей инфраструктуры развития искусственного интеллекта. Вот эта компания создала продукт, который имеет наилучшие в мире характеристики и широко распространяется по миру. Поэтому во всей...
Ну, когда-то компания Abby,
да,
ABBY, то, что Давид Ян запустил, просто вот пробилась через этот лед.
Совершенно верно.
Потому что, скажем, крупнейшая корпорация, которой было это нужно, распознавать печатный текст, Hewlett-Packard, фактически целиком закупила и много лет держалась буквально на разработке вот этой самой исходно небольшой корпорации. Вот мы с Давидом знакомы, когда мы еще вместе делали первый спилчекер для России. Вот, и это был такой потрясающий эффект. Так что вот действительно это пример. Кстати, вот главным лингвистом там является Владимир Селигей, аспирант как раз моей мамы, Евгения Тихоновна Семенова. Мы недавно встречались, вспоминали о ней, вот это ее... ученик, которым она могла бы гордиться. Извините, что я перебил,
но просто
такие примеры действительно постоянно возникают. И тогда уж, ладно, перебил, значит, и продолжите, но хочу сказать вот что. Вопрос об вычислительной мощности, вот эта самая гонка 500 самых мощных компьютеров, это, конечно, как и всякая такая вещь, она отчасти коммерческая, отчасти политическая и так далее. И кроме того, быстро меняющаяся. Сегодня ты сделал компьютер, который вышел на первое место, через год он будет на 20-м. Вот, поэтому я бы не стал гоняться за этими формальными показателями, а просто говорю, что да, даже в области хардвера удается достигать существенных достижений, но традиционно, опять-таки, так сказать, в эпоху BESM, так сказать, наши алгоритмы работали быстрее, да. Не только потому, что была мощная машина на уровне мировых, но и потому, что алгоритмы были выше мировых, потому что ведущие математики этим занимаются, начиная с того же Мстислава Кердыша и так далее. Прошу прощения.
Совершенно верно. Тут у нас как бы полностью совпадает видение ситуации, и если говорить об искусственном интеллекте сейчас, то, конечно, по данным, известным данным, 64% как бы достижений в области искусственного интеллекта, финансирование, направляемое в искусственном интеллекте, это сегмент, занятый ведущими мировыми корпорациями. OpenAI с Microsoft за спиной, Google, это NVIDIA, которая очень сильно поднялась на создание
разгоняющих хардвера, да.
Конечно, этих процессоров. Вот. Но в любом случае 64%, то есть 2/3 всего мирового денежного и прочего ресурса сосредоточено в руках нескольких великанов. И только 36% оставлено нишевым игрокам. Но надо понимать, что не всегда... и понятно, что доступ к большим моделям, большим языковым моделям, он безусловно, это доступ к огромным данным, он недешево дается, и он под силу действительно компаниям, обладающим большим финансовым ресурсом, создание таких моделей. Но не всегда лобовое создание таких моделей решает задачу. Например, недавнее исследование одной из стартаповских компаний, если не ошибаюсь, Microsoft, показало, что модель с 2,5 миллиардами параметров, анализируемых параметров, но хорошо отобранных параметров.
И правильно взвешенных.
Безусловно, с правильно расставленными коэффициентами. Она дала лучшие результаты, чем модель, включавшая 70 миллиардов параметров, то есть в 30 раз более мощная. И это понятно. Это понятно, потому что учить по учебнику, правильно расставлять коэффициенты весовые, и учить по, так сказать, мнению не всегда компетентных источников, это две большие разницы. Поэтому отмечу то, что в идее развития искусственного интеллекта в России уделяется внимание созданию качественных источников данных. Это очень важная задача. Данные некачественные будут приводить к решениям, ну, представьте себе, что голосованием решается математическая задача. Если она очень простая, типа 2 плюс 2, голосование даст отличный ответ. Но если она сложная, то голосование вряд ли даст правильный ответ. А для того, чтобы дать правильный ответ, нужно использовать людей, которые ну, были правильно предобучены. Но я не буду тоже долго превращать в монолог, надеюсь, ну, наш
здесь, разговор продолжится. Просто Алексей Львович сейчас заметил, что даже 0,5% данных, если они немножечко некорректны, не вписываются в модели, не являются подходящими для обучения, они могут испортить результаты работы всей обучающей системы. Неважно, там, какое количество данных мы собрали, если мы не умеем их отфильтровать и измерения не поставить в некую логику какого-то концепта, подходящий под математические алгоритмы, то мы на выходе можем получить весьма посредственную модель, а может быть даже ошибочную модель. И вот что с этим делать? Какие могут быть подходы к фильтрации данных? И есть ли здесь универсальные алгоритмы, либо нужно правильно изначально ставить задачу и правильно определять, из чего должна быть собрана информация?
Ну, вот здесь я тоже хотел бы немножко обобщить задачу и сказать вот о чем. О том, что в принципе постоянно возникает вопрос о доверии к тому, что было сделано. Вот я уже говорил, что когда мы проектируем, скажем, двигатель внутреннего сгорания, то, скорее всего, все хорошо обсчитав на современном компьютере, мы будем знать результат. А в случае вот искусственного интеллекта, как мы выясняем, что иногда бывают очень парадоксальные, противоречивые результаты, сбитые в какую-то сторону, например, мы их учили там на тех или иных примерах, и выяснилось, что реальный пример находится в другом месте, или наша система оказывается объективной, она, вот, скажем, в тех же самых дачах кредитов, она заранее будет плохо относиться, там, не знаю, к кому-нибудь, там, к людям какой-то там расы или к какого-то возраста, пола и так далее. Вот. И возникает задача, которая называется общим термином «доверенный искусственный интеллект». То есть, искусственный интеллект, которому мы можем по тем или иным причинам доверять тем результатам, прогнозам, оценкам, которые он дает. И здесь возникает целая иерархия. Вот то, о чем вы говорите, отбор данных, это очень важный, но не единственный элемент. Потому что речь идет, например, о том, что даже хардвер, так сказать, даже вот аппаратная часть всей вычислительной структуры должна быть соответствующим образом проверена. Ну и дальше начинается история с тем, что по всем слоям, начиная от машинных кодов, то, что когда-то называлось, так сказать, и до вот уже таких естественно языковых моделей, все это должно вызывать доверие. Например, есть проблема объяснения. Вот искусственный интеллект принял такое-то решение. Можно одновременно и нужно было бы синтезировать какое-то объяснение, убеждающее людей в том, что это решение правильное, отыскивающие те или иные аргументы, примеры, прецеденты, как это обычно бывает, когда возникает обсуждение между людьми, а не только чистая логика, но и целый ряд других аргументов, показывающих, что это решение выглядит правдоподобным, выгодным, правильным и так далее. Ну вот я хотел бы сказать, что такой вот ведущей организацией в области доверенного искусственного интеллекта в нашей стране является, по сравнению со Сбером, очень небольшая организация, такого же размера, как наш, примерно, Федеральный исследовательский центр, многопрофильный, который называется Институт системного программирования имени Виктора Петровича Иванникова, который руководит Арутюн Ишханович Витисян. В этой организации именно с самого начала ставилась проблема доверенного, надежного, проверяемого искусственного интеллекта, и надо сказать, что вот в прошедшие десятилетия, ну, еще до ситуации с санкциями, которые накладываются на взаимоотношения между российских и западных компаний, вот Институт системного программирования был основным поставщиком многих международных корпораций в этом направлении. До сих пор остается им, скажем, для азиатских компаний, там, и китайских, корейских, когда просто необходимой частью, скажем, той же самой системы андроида в телефонах Samsung являются важные компоненты, гарантирующие правильность работы тех или иных алгоритмов, выстроенные институтом системного программирования. Я думаю, это тоже важный прецедент в том, о чем мы сегодня говорим, что организация, которая работает всего лишь, так скажем, 600 человек, обеспечивает ключевые элементы безопасности и надежности для миллионов пользователей во всем мире, которые используют то или иное компьютерное устройство, например, тот же самый мобильный телефон. Что касается отбора данных, то мне кажется, что вот те подходы, которые использует команда Сбера, действительно включающие все сильных математиков, вот выходцев из того же самого физтеха, из МГУ, из Академии наук, она достаточно серьезно уделяет этому внимание, может быть, даже больше, чем вот эти самые рекламные, так сказать, сообщения о том, как поступают западные корпорации. Конечно, существенная проблема здесь именно языковая, в том, что нам интересуют результаты, относящиеся, скажем, к русскому, русскоязычным текстам, поэтому исходные данные берем русскоязычные. Ну, не секрет, что объем русскоязычных современных текстов, ну, прежде всего, в том числе научных, инженерных, финансовых, коммерческих и так далее, существенно меньше, чем это происходит вот с англоязычными текстами. Поэтому, в некотором смысле, находимся здесь в таком невыгодном положении, но тем самым, именно как вот было сказано в приведенном примере, когда в 30 раз различается, вот, но оказывается, что меньше да лучше, вот, это реализуется и в России. Поэтому, мне кажется, что те вот базы, которым пользуется Сбер, просто в соревнованиях, тех или формальных, неформальных, они часто побеждают результаты, полученные на Западе.
Тут очень интересно, что у нас есть серьезная инфраструктура по сбору данных, которая, оказывается, верифицируется. И это, ну, мало об этом кто так вот понимает из зрителей, да, не так много людей, которые понимают, насколько серьезная глубинная работа стоит за тем, чтобы это работало корректно, правильно, чтобы этому можно было доверять. И я так понимаю, что эта проблема, она с каждым днем все острее и острее, потому что технологии наслаиваются, делается много источников данных, много там проблем и забот. А какие вот есть перспективы? Я просто знаю, был доклад Александра Оскаровича недавно на конференции ITIM-2024, связанный именно с перспективами создания новых систем, стандартов, которые бы обеспечили нас интернетом цифровых двойников. Вот можете об этом немножко рассказать, и как это даст нам фору в развитии данных, в том числе для искусственного интеллекта, для создания доверенного искусственного интеллекта?
Ну, я часто повторяю, что для сложных задач нет одного золотого ключика и одной волшебной двери. Вот сунул ключик в замочную скважину этой двери, дверь открылась, и все счастливо разрешилось. Это не совсем так. Вот если мы подойдем к вопросу данных, не только вопрос частоты данных, хотя это важнейший вопрос, и также источников данных играет роль. Алгоритмы искусственного интеллекта предусматривают, по сути дела, при обучении моделей первично движение к некоему предсказанному результату и корректировку тех самых весовых коэффициентов, тех самых алгоритмов, которые определяют, и постоянные измерения, в ту ли сторону идут решения, в ту ли сторону направлен вектор движения при принятии решения. Дальше уже эта модель используется для оригинальных, новых данных, но все равно постоянно происходит сравнение уже достигнутого в результате каких-то шагов результата с тем, в ту ли сторону мы движемся, ну и так далее. То же самое относительно использования новых подходов к используемым архитектурам систем, которые будут работать в том числе на основе искусственного интеллекта. Ведь понятно, что потребность в искусственном интеллекте возникла, наверное, прежде всего из-за того, что огромные объемы данных, которые уже собраны в хранилищах данных, в центрах хранения и обработки информации, по некоторым сведениям, реально используется до появления больших языковых моделей порядка 2% данных. На остальные просто не хватало ресурса на них смотреть и обрабатывать. А вот большие языковые модели начали с такой скоростью поглощать данные, что по некоторым оценкам к 2026 году уже не останется данных в свободном доступе для построения новых моделей. То есть, ну, если объем данных останется в том объеме, как он есть сейчас. То есть поглощение этих данных велико, но не только алгоритмы искусственного интеллекта определяют эффективность решения задач, которая стоит перед человечеством. Вот упомянутые вами архитектуры, связанные с использованием цифровых двойников, это, по сути дела, новые построения, которые могут увеличить степень доверия в интернете, что необходимо для использования искусственного интеллекта в интернете. Если сам интернет не будет средой доверия, или мы пытаемся достичь этого доверия исключительно административными методами, то искусственный интеллект может усугубить проблему, а не решить ее. И еще одна вещь, которую я хотел в связи с этим упомянуть, это то, что это пример. Например, искусственный интеллект, вот где мы находимся сейчас, не только в России, вообще в мире, модна тема в печати относительно того, что искусственный интеллект заменит программистов и будет писать код. Лидер на сегодняшний день в этом плане – небольшая компания, которая сумела показать, что она делает весь комплекс написания кода, то есть анализ данных, написание кода, тестирование, делает весь комплекс данных и способна решать около 14%, чуть меньше, задач без участия человека. Всего-навсего. Не 50, не 40, 14. При этом, это колоссальный шаг вперед, потому что до этого средний процент самостоятельного решения задач, самостоятельного написания кода и решения задач искусственным интеллектом был на уровне в среднем 1,96. Прошу прощения за цифру.
Процента, да.
То есть менее 2%. Они достигли аж почти 14%. Но пока мы в начале пути, и доверенность искусственного интеллекта, действительно, работа Института системного программирования, они, безусловно, лидирующие в мире работы, и сотрудники Арутюна Шхановича действительно удерживают первенство в создании доверенного искусственного интеллекта. Это базируется на правильном понимании того, той задачи, которую они решают, и погоней, я бы так сказал, не за деньгами, как у OpenAI, генеральный директор которых сказал там, неважно, какие риски есть у искусственного интеллекта, пока дают деньги, надо их брать. Вот, к счастью, разумный подход не в этом заключается. Так вот, упомянутые алгоритмы создания интернета объектов или цифровых двойников, позволят идти навстречу среде, в которой должен использоваться искусственный интеллект, и решением искусственного интеллекта с точки зрения доверенности. Без этого, конечно, развитие искусственного интеллекта даже трудно будет оценить, что будет перевешивать риски или возможности.
Я бы хотел вот еще один вопрос затронуть в связи с данными. Вот буквально в эти дни, я думаю, что одно из таких решающих голосований будет происходить завтра, кажется, 20 марта в Европарламенте. Значит, это связано с тем, что вот Евросоюз в течение последних 4 лет разрабатывал законодательную базу, позволяющую в каком-то смысле ограничивать использование и цифровых технологий вообще, и сетей, типа там поисковиков и так далее, и искусственного интеллекта. На этом пути несколько раз менялась даже сама парадигма этого законодательства, просто потому что происходили новые события, и надо было как-то их начинать учитывать. Скажем, вот та же самая большие языковые модели, они не так сильно виделись там 5 лет назад, когда только концептуализировалось, и они вот начали всплывать буквально сейчас. Я хотел бы сказать, что есть ряд инициатив, где те или иные ученые и политики, включая там, американского президента, лидера Сената, высказывали озабоченность. Даже все говорили, что вот то, что там OpenAI или там, то, что Илон Маск объявили, это очередной маркетинговый ход, чтобы получить деньги там или ограничить деньги здесь. Наверное, всегда есть элемент маркетинга здесь. Но я говорю сейчас не об этом, а о том, что действительно совершенно жесткие, конкретно прописанные законодательные ограничения, включающие проценты включенности, объемы, так сказать, продаж и так далее, вот впервые прописаны в этой самой европейской законодательной базе. Я думаю, что нужно нам отнестись к этому достаточно серьезно, потому что, скажем, вот большое внимание там уделяется именно тем, как информация собирается от индивидуальных участников процесса, от покупателей, от пользователей интернета и так далее, как она может использоваться, в какой степени человек может манипулироваться этой информацией. То есть то, что у него есть какие-то индивидуальные предпочтения, индивидуальные истории, индивидуальные слабости и так далее, это может использовать для того, чтобы ему продать то-то и то-то, склонить его выбор, в том числе и голосовательный выбор, например, в ту или иную электоральную, в ту или иную сторону, И вот эти ограничения, значит, они будут, видимо, приняты, вот сколько уже большая часть, так сказать, обсуждений, голосований технических прошла, значит, на европейском уровне. За этим внимательно следят все, и, так сказать, американцы, англичане и так далее. И в частности, здесь есть такой аспект. Значит, европейские производители искусственного интеллекта говорят, что вот у нас тут введут эти ограничения, мы все тогда переедем в Америку и начнем работать там. Ну, это не надо понимать буквально, но вообще-то вот все это уже выходит на такой совершенно глобальный уровень, и в этом смысле вот эти ограничения существенны. Хочу даже еще одну вещь, пожалуй, что добавить. Вот есть такая проблематика, как инфобизнес. Вот. Он так не очень пока вышел на уровень искусственного интеллекта, если иметь в виду именно последнее применение искусственного интеллекта. Вот у нас сегодня будет такое обсуждение экспертной группы на базе вот, Государственной Думы, Федерального собрания Российской Федерации. Ну, вот это, естественно, комитет Эйнштейна по информационной политике, где мы будем обсуждать проблемы информационного бизнеса. Но я просто хотел в своем выступлении собираюсь как раз упомянуть о том, что именно искусственный интеллект даст еще один поворот этой истории. Если вот вспомнить Кашпировского, который, ну вот вы человек молодой, значит, только слышали, наверное, по Кашпировскому, вряд ли его только что из исторического интереса видели, но миллионы людей в нашей стране пытались лечиться, глядя на телевизионный экран. Потом он приходил на стадион, там собирали десятки тысяч людей, каждый из них платил существенную, так сказать, долю своей зарплаты, чтобы только пообщаться с ним на расстоянии там 100 метров и так далее. А вот сейчас все это стало намного проще, то есть манипулирование людьми на уровне такого индивидуального общения, установки, как говорил когда-то Кашпировский, это стало реальностью. Теперь представим себе, что сюда приходит искусственный интеллект. Это значит, что он может имитировать это человеческое общение, во много раз расширив этот бизнес необычайно, когда уже агенты искусственного интеллекта, которые в каком-то смысле расширяют личность вот этого самого гуру, учителя, пророка, целителя и так далее, уже будут доходить до огромного количества людей и уже манипулировать их сознанием. Вот эти процессы такие неконтролируемые, вот такой известный тоже пророк Харари говорит о том, что могут возникать даже новые религии, потому что объем текстов, который может генерироваться искусственным интеллектом, который будет доходить до большого количества людей, могут задвигать их политические предпочтения, моральные, религиозные и так далее, и формировать совершенно новую цивилизацию на базе вот этих вот эффектов. И здесь уже возникают эти данные, не исходные языковые данные, а те объемы, которые могут породить системы искусственного интеллекта сегодня, они очень быстро могут перехлестнуть вот эти самые естественные данные. Ну, просто можно себе представить, и с этим люди уже сталкиваются, что публикуются, скажем, романы, которые в стиле такого-то писателя созданы, пользующиеся популярностью, с теми же приемами, ходами, но с другими реалиями, именами и так далее. Это не плагиат. Но существует очевидный плагиат, как когда-то негра у Дюма. Сейчас искусственный интеллект пишет для крупнейших издательств романы, очень похожие на романы такого-то и такого-то. И в чем можно его обвинить? Вот это огромное количество проблем сейчас цивилизация на свою голову получила за счет вот этого быстрейшего развития искусственного интеллекта.
То есть, получается, мы сталкиваемся не просто с каким-то явлением, мы сталкиваемся с явлением, которое может фундаментально поменять многие вещи, многие отношения в обществе, и причем проследить, к чему это может привести, сегодня крайне сложно. И этим должны заниматься суперподготовленные специалисты в разных отраслях, с большим кругозором. А вопрос такой, а как сегодня происходит подготовка специалистов в области искусственного интеллекта? Какого уровня специалистов мы сегодня готовим? Алексей Иванович, к вам вопрос. Вы этим каждый день, наверное, занимаетесь в той или иной степени.
Да, конечно. Но здесь возникают такие соображения, что, с одной стороны, для сегодняшнего, и будем надеяться, для ближайшего будущего, там, ближайшие там, 5 лет искусственного интеллекта, нужна некоторая базовая математическая подготовка, чтобы понимать, как эта штука работает. Вот, вообще говоря, можно вполне сесть в такси, тебя повезут там, сказать, в нужное место, и в этом смысле не так уж надо понимать, как эта машина работает. Водитель такси тоже может обойтись без этого. Но у него уже начинаются некоторые проблемы, если вдруг машина остановилась, то что с этим делать. Ну вот, в некотором смысле, тех специалистов, которые мы готовим, часто мы встречаем молодых людей, которые говорят, я вот тут научился питону, я быстренько наберу соответствующую библиотеку, и мне не нужно даже понимать, какая там математика под этим лежит. В некотором смысле, это такой пользовательский эффект, и это нормальная, разумная ситуация, и можно понять этих молодых людей, они найдут, может быть, себе место работы, с другой стороны, очередная, так сказать, перестройка этого рынка может привести к тому, что им придется или работу потерять, или чему-то научиться уже самостоятельно. Так вот, та фундаментальная математика, которая лежит в основе искусственного интеллекта, это математика, изобретенная за последние столетия, там, начиная со знаменитой, так сказать, теоремы Байеса и так далее, вероятностных соображений. Ну и в первой половине 20 века, по существу, вот с этой математикой уже математики сами разобрались и были построены основания теории вероятности Андреем Николаевичем Колмогоровым, который когда-то заведовал нашей кафедрой, моей кафедрой, и были соответствующие алгоритмы там, линейной алгебры и так далее. Все это стало уже достаточно хорошо понято и изучено, и появились вот работы первые по персептронам, по распознаванию образов. Вот я уже упомянул Юрия Ивановича Журавлева, есть Михаил Бонгарт и так далее, есть мой друг Александр Горбань сегодня еще, вполне живущий и работающий. Вот нейрокомпьютеры, все это возникло, и в этом смысле я бы сказал, что вот наличие фундаментальной математической подготовки является на самом деле таким выигрышным элементом российской школы, российской высшей школы, и вот та фундаментальность, которая есть и вот на Мехмате, в МГУ, и на ВМК, и на физтехе, это дает вот этот важный фундамент. Если говорить о каких-то вещах, которые вот немедленно появляются, и вот надо с ними разбираться, то, опять-таки, на самом деле, эта математическая подготовка дает возможность студенту, ну и потом молодому специалисту, быстро понимать и новые вещи, новую математику, новое программирование и так далее. А в том числе и системы автоматизации, о которых сегодня говорили. Опять-таки, ты можешь использовать автоматическую систему, которая тебе будет что-то программировать, тоже одна из старых идей, в том числе российской математической школы. Так, когда-то, еще в 50-е годы, эта идея была достаточно популярной. Но, опять-таки, нужно понимать, как это работает. Это помогает тебе что-то делать, но при этом ты понимаешь, что происходит. Поэтому, скажем, вот в нашей программе «Искусственный интеллект и цифровые технологии», магистерская программа, которую я руковожу в МГУ, в нее входят, естественно, и базовые элементы вот, математического анализа, там, линейной алгебры, теория вероятности, математической статистики и даже там, дифференциальной геометрии. И при этом студенты, мы подталкиваем их к тому, чтобы они использовали при решении тех иных задач уже не только ручку и бумажку, но и, соответственно, компьютерные инструменты, но понимая, как они работают. Вот эта комбинация изучения фундаментальной математики с использованием компьютера в этом изучение и дальнейшее ее приложение, плюс какие-то прикладные вещи, которые интересны тем или иным студентам, кому-то интересно возиться с роботами, кому-то с распознаванием образов, кому-то и с языковыми моделями. Вот, естественно, есть вариативная часть, когда уже те или иные спецкурсы, имеющиеся в университете, в том числе и межфакультетские, когда читается один курс для студентов разных факультетов, здесь оказываются очень уместными и полезными.
А вот тот уровень подготовки, как вы оцениваете, который у нас сегодня имеется, и тот качество образования, вот оно, если сравнить с мировыми школами, с мировыми какими-то институтами, где готовятся, может быть, корпоративными, не только образовательными учреждениями, вот где мы находимся относительно мирового уровня, на ваш взгляд?
Ну, мне кажется, что здесь оказывается важнее даже не уровень преподавателя, а в многом уровень студентов. Значит, преподаватели, естественно, они используют, ну, современные преподаватели, ученые, профессоры и так далее, он использует, слава богу, до сих пор открытое международное, так сказать, поле вот этих курсов, международные программы и так далее. Если есть курсы в Стэнфорде, в MIT, в Карнеги-Меллоне, они тоже стандартизованы там, по некоторой классификации, на самом деле даже международный. И в этом смысле, когда мы строим здесь свои программы, мы, конечно, имеем в виду мировой опыт и набираем тоже, как из кирпичиков, из тех или иных фундаментальных вещей, те или иные знания. Те же самые языки программирования, опять-таки, слава богу, большая часть их является даже вообще то, что называется open source, то есть ты можешь свободно этим использовать, модифицировать и так далее под свои нужды. Те, которые покупались, ну, они, так сказать, их перестают продавать, но уже есть какие-то отечественные аналоги и так далее. Поэтому, возможно, возникнут какие-то проблемы, связанные с отставанием, но, с другой стороны, вот есть, опять-таки, в отдельных элементах всегда есть опережение, потому что математическая школа российская, она очень сильна по-прежнему, ну, и программистская тоже, вот уже примеры здесь приводились. А с другой стороны, что доступ к мировому опыту здесь, он существует. Кроме того, ну вот, уже здесь упоминалось, что, скажем, так сказать, исследователи в Китае, в Китайской Народной Республике, огромный массив, огромные деньги вкладываются, в том числе и в программы искусственного интеллекта, сопоставимые на государственном уровне, сопоставимые с деньгами, которые тратят в Европе или в Соединенных Штатах. И, возможно, сотрудничество с китайскими учеными, они сейчас очень массово, так сказать, пытаются интегрироваться с Россией и интегрировать к себе российских ученых, может быть, даже слишком активно, слишком агрессивно, но я думаю, что это все-таки будет идти в рамках обмена. А индийские специалисты, там, конечно, не тот масштаб, как в Китае, но тоже есть сильные традиционные математические школы, вот, скажем, на симпозиуме, на конференции AI Journey, который Сбер, но по некоторому участию нашим, проводил в конце прошлого года, ну, ежегодная такая конференция Сбера. Там первый доклад был индийского математика, индуса из Индийского института статистики, где когда-то, опять-таки, работал и Андрей Николаевич Колмогоров. И это было достаточно содержательно, достаточно интересно и так далее. Поэтому я думаю, что мировой уровень у нас, безусловно, есть, но дальше нужно смотреть на тех конкретных исследователей, которые у нас работают. Дай Бог, чтобы они продолжали работать в России, и я думаю, что мы этот уровень будем держать.
Александр Сказович, а вот чтобы работали специалисты в России, нужно создавать определенные экономические условия, определенные организационные условия. Вот в этом плане, где мы находимся, и что хотелось бы пожелать для нашей страны?
Ну, я, во-первых, хотел бы два слова дополнить к тому, что уже прозвучало с точки зрения обучения. Я всегда был сторонником того, чтобы люди, которые что-либо разрабатывали, понимали бы математические основы того, что они делают. Как говорил Ломоносов 30 лет назад, математика уж тем хороша, что ум в порядок приводит.
На самом деле, это сказал, конечно, как сейчас уже все более и более становится известно, не Михаил Васильевич Ломоносов, в честь которого назван наш университет, а это придумал Иван Депман в 1959 году и приписал Ломоносову. Но, тем не менее, высказывание хорошее.
Да, спасибо, спасибо, не знал этого, спасибо большое.
Такой эстонский историк математики.
Очень любопытно. Но я хотел сказать об этом потому, что люди, которые, особенно которые работают в разработке новых моделей, в разработке алгоритмов программ искусственного интеллекта, понимая математические основы, хотя бы понимая, я не говорю разрабатывая, люди понимают, что искусственный интеллект – это технология, а не чудо. Вот академик Аветисян как-то сказал интересную вещь, что когда мы смотрим на фокус, мы же не воспринимаем это как чудо, даже не понимая, как этот фокус делается, мы понимаем, что это всего-навсего фокус. И то же самое с искусственным интеллектом. Искусственный интеллект не чудо, это технология. Технология, которая основывается на определенных математических методах, которая позволяет строить определенные алгоритмы, которые позволяют эти алгоритмы кодировать, то есть программировать, и на основе этих алгоритмов и этих программ создавать некие прикладные решения. Вот, так сказать, совсем так схематично. Еще, наверное, что мне хотелось бы обязательно сказать, что есть в искусстве, для аудитории скорее, что есть три уровня искусственного интеллекта. Так называемый сильный, суперискусственный интеллект, сильный искусственный интеллект и слабый или узкий искусственный интеллект. Так вот, ни суперискусственного интеллекта, ни сильного искусственного интеллекта, который либо превосходит, либо сравнимы с человеческим разумом, не существует. Вот просто их нету. Пока существует узкий или слабый искусственный интеллект, который способен быть помощником человека в решении задач, связанных с огромными объемами анализируемых данных. Вот. Теперь, простите, относительно относительно вопроса о возможностях удержания специалистов, я выскажу свое мнение. Мое мнение основывается на том, что настоящих специалистов прежде всего привлекают настоящие большие задачи. Вот это, что бы ни говорилось, конечно, человеку нужно питаться, нужно обеспечивать свою семью, это безусловно важно, безусловно. Но для специалиста, ученого, инженера, те задачи, которыми он занимается, гораздо, гораздо важнее, потому что это самореализация. Тем не менее, нельзя сбрасывать со счетов финансовую составляющую. Но могу вам сказать, что финансовая составляющая для специалистов хороших, она не уступает. На самом деле, если взять весь комплекс доходов и расходов, не буду сейчас углубляться в этом, то она достаточно хороша для того, чтобы специалист, желающий решить какую-либо задачу, не чувствовал бы себя несчастным и голодным. Другое дело, что специалисту нужны технические средства, вычислительные мощности, которые стоят дорого, большие языковые модели, которые, для создания которых нужны гигантские средства. Но здесь, конечно, не стану спорить с этим, финансовые возможности тех крупнейших корпораций, которые начинают монетизировать на уровне идеи, на уровне разработки, они уже монетизируют эту разработку, продавая акции компании, по сути дела, финансовый инструмент, который использует Запад, позволяет им поднимать деньги на уровне хайпа, на уровне вот той самой восходящей кривой, когда мы оцениваем развитие новой технологии, насыщение, там и дальше спадает. Так вот, на этапе только зарождения технологии, на этом крутом участке, они умеют монетизировать это. У нас такой возможности нет. Но и, соответственно, нет возможности привлекать огромные вычислительные ресурсы, перекупать специалистов со всего мира. Но еще раз говорю, для решения интересных фундаментальных задач здесь, в России, на мой взгляд, хорошее время.
Спасибо, Александр Оскарович. Я думаю, что мы будем потихонечку заканчивать. Хотелось бы поблагодарить гостей в студии: Александр Оскарович Гурдус, Алексей Львович Семенов. Мы сегодня говорили за рамками хайпа о хайповой интересной теме «Искусственный интеллект». Надеюсь, мы донесли, где мы находимся и почему Россия имеет основания для передовых позиций в этой теме. А с вами был проект «Точка сборки». Я Александр Пастухов. Подписывайтесь на наш канал, смотрите, задавайте интересные вопросы, а мы с нашими уважаемыми гостями по возможности будем дальше углублять в серьезные темы и показывать, что в нашей России есть очень много потенциальных возможностей для того, чтобы занимать лидирующие и первые позиции в мире. Спасибо.